Глава первая. Дорчестерское видение 1848 года и наши первые издательские предприятия. После возвращения из Западного Нью-Йорка в сентябре 1848 года супруги Уайт отправились в штат Мэн, где с 20 по 22 октября они встретились с верующими. Это было время Топшимской конференции, где братья стали молиться о том, чтобы Господь открыл путь для издания печатной продукции, содержащей весть о Его пришествии. Месяц спустя они вместе с некоторыми братьями и сестрами, как писал Джозеф Бейтс в своей брошюре «Весть запечатления», собрались на встречу в Дорчестере, недалеко от Бостона, штат Массачусетс. Перед тем, как началось собрание, продолжает он, некоторые из нас пересматривали различные аспекты вести запечатления, некоторое различие во мнениях существовало по поводу слова «восшествие» и так далее. Пастор Джеймс Уайт, описывая это собрание, говорил: «Мы все чувствовали желание объединиться и просить мудрости у Бога по спорным вопросам, а также по поводу обязанности брата Бейтса писать материалы. На нашем собрании ощущалась огромная сила. Елена получила видение. Она начала описывать свет субботы, которая и являлась истиной запечатления. Она говорила: «Этот свет начал распространяться от восхода солнца. Сначала он был очень слабым, но по мере того, как свет все усиливался, весть о субботе начала сиять все ярче, стала значительнее и могущественнее. При восходе солнца его лучи холодны, но они теплеют и набирают силу по мере того, как оно поднимается все выше и выше. Подобным же образом этот свет становился все ярче и набирал мощь до тех пор, пока не стал настолько сильным, что начал оказывать освещающее воздействие на души. В отличие от солнца, этот свет никогда не зайдет. Суббота достигнет своего зенита, когда святые получат бессмертие. Ее свет будет усиливаться до тех пор, пока все мы не облечемся в нетление». Она видела много интересного об этой славной работе запечатления и субботе, которую я не могу описать здесь за неимением времени и места. Она попросила брата Бейтса записать все, что она видела и слышала, сказав, что благословение будет сопровождать эти слова. Именно после этого видения сестра Уайт сказала мужу о его миссии заниматься издательской деятельностью, о том, что ему следует идти вперед верою, и что успех будет сопровождать его усилия. Относительно этого видения 18 ноября 1848 года Джозеф Бейтс засвидетельствовал, что слышал из уст Елены Уайт следующие слова. «Да, издавайте то, что вы видели и слышали, и благословение Божье будет с вами. Посмотрите, это дело возрастает в силе и сияет все ярче и ярче». Эти слова были записаны дословно из уст Елены Уайт, когда она была в видении, посему они не искажены. На собрании, состоявшемся в ноябре 1848 года в Дорчестере, штат Массачусетс, мне было дано видение. Это была весть о запечатлении и о долге наших братьев публиковать издания, проливающие свет, освещающие наш путь. После этого видения я сказала своему мужу: «У меня есть весть для тебя. Тебе необходимо издавать небольшую газету и рассылать ее людям. Пусть в первое время она будет небольшой, но когда люди прочитают ее, они станут посылать средства для ее издания, и ее успех будет обеспечен». Мне было показано, что это скромное начало сможет превратиться в потоки света, очищающие весь мир. Когда мы были в штате Коннектикут летом 1849 года, у моего мужа появилось глубокое убеждение, что настало время начать писать и печатать издание об истине для настоящего времени. Он получил огромное благословение и ободрение, когда решил заниматься этим. Но вместе с тем его одолевали сомнения, ведь у него не было ни гроша. Состоятельные люди решили придержать свои средства. Он рассказал мне о своем разочаровании и решил отправиться косить траву. После того, как он вышел из дома, мне стало очень тяжело, и я потеряла сознание. За меня была вознесена молитва. Бог благословил меня, и я была восхищена в видении. Я увидела, что Господь благословил и укрепил моего мужа для работы в этой области еще год назад, что он неправильно использовал средства, заработанные им ранее, что он получит во 100 крат больше в этой жизни, а если останется верным, и огромную награду в Царстве Божьем. Господь не даст ему сил для работы на поле, потому что у него был другой замысел для моего мужа. И если тот все же займется этой деятельностью, его постигнет болезнь. Он должен писать, писать и писать, продвигаясь верою. Муж немедленно начал писать, и всякий раз, когда он сталкивался с трудным отрывком, он возносил Богу молитву, чтобы получить ясное понимание Его слова. Однажды в июле мой муж привез из Мидлтауна 1000 экземпляров первого номера его газеты. Несколько раз в процессе подготовки газеты ему пришлось пешком ходить в город и обратно, 13 километров в один конец. Но в тот день он позаимствовал у брата Белдена лошадь и повозку, чтобы привезти домой газеты. Семья Уайт жила тогда в нескольких комнатах на 3-м этаже дома Альберта Белдена в Рокки-Хилл. В письме Стефану Белдену, сыну Альберта, Елена Уайт позже вспоминала: «Я помню, как мой муж писал редакционные статьи, сидя на стуле с треснувшим сиденьем. Когда газеты были отпечатаны, они складывались на столе в комнате дома колонела Чемберлина. Потом мы клали их на пол, склонялись вокруг них на колени и просили Бога благословить этот труд». Драгоценные отпечатанные листы были принесены в дом и положены на пол. Собралась небольшая группа заинтересованных людей, и мы преклонили колени над газетами в смирении сердец и со многими слезами, умоляя Господа излить свои благословения над этими печатными вестниками истины. Когда мы сложили газеты, мой муж упаковал их и написал на конвертах адреса тех, кто мог бы, по его мнению, прочитать их, сложил газеты в сумку и пешком отправился в Мидлтаун на почту. За июль, август и сентябрь было напечатано 4 номера газеты. Каждый выпуск состоял из 8 страниц. Неизменно перед отправкой газет мы совершали над ними искренние молитвы, смешанные со слезами, умоляя Господа благословить его безмолвных вестников. Вскоре после рассылки первого номера мы стали получать письма со средствами на продолжение издания и с добрыми вестями о том, что многие души принимают истину. Начав издательскую работу, мы, тем не менее, не переставали заниматься и проповеднической деятельностью, но путешествовали с места на место, провозглашая доктрины, принесшие столь великий свет и радость нашим сердцам, подкрепляя верующих, исправляя заблуждающихся и наводя порядок в церквах. Чтобы издательское дело развивалось, и в то же самое время, чтобы наша работа проводилась на разных участках поля, издание газеты время от времени проводилось в разных местах. В октябре и ноябре, когда мы путешествовали, издание газеты было временно приостановлено. Но мой муж все еще испытывал необходимость писать и издавать. Мы сняли дом в Освего, позаимствовали мебель у наших братьев и начали заниматься хозяйством. Там мой муж и писал, и издавал, и проповедовал. Выпуск номер 5 и 6 этой газеты были отпечатаны в Освего, штат Нью-Йорк, в декабре 1849 года. Выпуски с 7 по 10 там же, с марта по май 1850 года. В то же время были напечатаны несколько трактатов. Ему постоянно приходилось быть во всеоружии, поскольку часто он встречался с людьми, называвшими себя адвентистами и отстаивающими заблуждение. Некоторые из них установили точную дату пришествия Христа. Мы же заявили, что установленное время пройдет и ничего не случится, и тогда они постарались настроить всех против нас и против того, о чем мы говорили. Я видела, что те, кто искренне заблуждался, однажды увидят обман, жертвами которого они стали, и выйдут к истине. Из Освего мы отправились в Сентерпорт в сопровождении семейства Эдсонов и расположились в доме брата Харриса, где начали издавать ежемесячный журнал «Вестник пришествия». Журнал «Адвентистское обозрение», издаваемый в Оберне летом 1850 года, не следует путать с «Адвентистским обозрением» и «Субботним вестником», первый номер которого вышел в Парисе, штат Мэн, в ноябре 1850 года. Журнал «Адвентистское обозрение» был напечатан в промежутке между выходами 10 и 11 номеров газеты «Истина для настоящего времени». Относительно цели этого издания Джеймс Уайт написал на первой странице введения к 48-страничному изданию «Адвентистского обозрения». Наша цель относительно этого издания – ободрить и помочь искренне верующему, показывая исполнение пророчеств Божьих и его удивительные дела в прошлом, проявившиеся в призвании и отделении от мира и формальной церкви людей, жаждущих второго пришествия нашего дорогого Спасителя. Моему ребенку стало хуже, и трижды в день мы возносили молитвы за него. Время от времени на него сходило благословение, и развитие болезни как бы приостанавливалось, но временами наша вера подвергалась самым суровым испытаниям, когда симптомы болезни становились критическими. Я пребывала в весьма подавленном состоянии духа. Вопросы мучили меня. Почему Бог не желает услышать наши молитвы и исцелить его? Сатана, всегда готовый мучить нас своими искушениями, нашептывал, что причина в том, что мы что-то делаем не так. Я не могла вспомнить ничего конкретного, чем могла бы огорчить Господа, но тем не менее мой дух был настолько отягощен, что я пребывала на грани отчаяния. Я сомневалась в том, что Бог принимает меня, и не могла молиться. Мне не хватало смелости поднять глаза на небо. Я переживала сильнейшую душевную агонию, а мой муж умолял Господа за меня. Он не переставал этого делать до тех пор, пока мой голос не соединялся с его в просьбах о помощи. Тогда на нас нисходило благословение, и я начинала надеяться. Моя трепещущая вера хваталась за Божьи обетования. Тогда сатана подступил к нам по-другому. Серьезно заболел мой муж. Он был в критическом состоянии, временами его мучили судороги, и он страдал от невыносимых болей. Его конечности были холодными, и я растирала их до тех пор, пока не выбивалась из сил. Брат Харрис работал где-то за несколько миль от дома, и его супруга, сестра Бонфой, и моя родная сестра Сара были рядом со мной. Самой мне едва-едва хватало смелости верить обетованием Божьим. Никогда еще я не чувствовала себя такой слабой. Мы знали, что надо немедленно что-то сделать. С каждой секунды моему мужу становилось все хуже и хуже. Стали появляться явные симптомы холеры. Он попросил нас помолиться, и мы не посмели отказать. В величайшей слабости мы преклонились перед Господом, и я, осознавая все свое недостоинство, возложила руки на его голову и просила Бога явить свою силу. Моментально произошла перемена. Цвет его лица стал более естественным, и свет небесный воссиял на нем. Невыразимой благодарностью наполнились наши сердца. Никогда еще ответ на молитву не был таким явным. В тот день мы должны были ехать в порт Байрон, чтобы читать верстку газеты, которую мы издавали в Оберне. Создавалось такое ощущение, что сатана всеми силами старался помешать нам опубликовать истину, которую мы стремились принести людям. Мы чувствовали, что должны верою двигаться вперед. Мой муж сказал, что он поедет в Порт-Байрон вычитывать гранки. Мы помогли ему запрячь лошадь, и я отправилась с ним. Господь укрепил его на пути. Он получил оттиск и записку, в которой говорилось, что газета будет отпечатана на следующий день и что нам надлежало быть в Оберне, чтобы получить ее. В ту ночь нас разбудили крики маленького Эдсона, который спал в комнате над нами. Было около полуночи. Наш маленький мальчик прижимался к сестре Бонфой, потом обеими руками молотил воздух и кричал в ужасе: «Нет, нет», прижимаясь к нам. Мы знали, что это попытка сатаны досадить нам, и мы склонились в молитве. Муж запретил злому духу во имя Господа, и Эдсон тихо уснул на руках сестры Бонфой и спал спокойно всю ночь. Потом у мужа снова случился приступ, и он страдал от страшной боли. Я склонилась рядом с кроватью и умоляла Бога укрепить нашу веру. Я знала, что Господь работал над ним и побеждал болезнь, и не стала просить того, что уже совершилось. Но мы молились о том, чтобы Господь продолжал совершать свое дело. Мы повторяли такие слова: «Ты услышал молитву, ты совершил, мы верим и не сомневаемся, доверши же свое дело». Таким образом, мы молились Господу на протяжении 2 часов, и во время этой молитвы муж заснул и спал до рассвета. Когда он проснулся, то был очень слаб, но это не смущало нас. Мы доверяли обетованиям Божьим и были исполнены решимости идти вперед верою. В тот день нас ожидали в Оберне, чтобы выдать нам первый тираж газеты. Мы знали, что сатана пытается удержать нас, и мой муж решился ехать, доверяя Господу. Брат Харрис приготовил повозку, и сестра Бонфой вызвалась сопровождать нас. Нам пришлось помогать мужу взобраться на повозку, но с каждым километром его силы укреплялись. Мы старались постоянно думать о Боге и укрепляться в вере, и продолжали путь умиротворенные и счастливые. Когда мы получили отпечатанный тираж газеты и отправились обратно в Сент-Порт, мы уже были уверены, что исполняем свой долг. Благословение Господне покоилось на нас. Мы подвергались страшным ударам сатаны, но силой Христа, укреплявшего нас, мы выходили победителями. С нами была большая пачка газет, содержавших драгоценную истину для народа Божьего. Сын наш поправлялся, и сатане не позволено было поражать его. Мы работали день и ночь, иногда не позволяя себе даже присесть за стол, чтобы поесть. Мы ели на ходу, не прерывая работы. Я переоценила свои силы, сворачивая большие листы, и заработала жестокую боль в плече, не оставлявшую меня годами. Нам не терпелось отправиться на восток, и сын уже был достаточно здоров, чтобы путешествовать. На суденышке мы добрались до Ютики, где и расстались с сестрой Бонфой, Сарой и нашим сыном, которых брат Эбби отвез домой. Мы же продолжали путь на восток. Расстаться таким образом было очень нелегко. Но нам было необходимо принести в жертву нежные узы, связывавшие нас. Особенно болели наши сердца за маленького Эдсона, жизнь которого подвергалась такой серьезной опасности. Мы доехали до Вермонта и провели конференцию в Саттоне. В ноябре 1850 года газета начала издаваться в Парисе, штат Мэн. Здесь она была дополнена, и название ее было изменено на то, которое она носит и поныне – «Адвентистское обозрение» и «Субботний вестник». Мы жили в семье брата А. Ради того, чтобы газета распространялась, мы были готовы к очень скромному существованию. Людей, сочувствующих нашему делу, было немного, и никто из них не обладал большим богатством, так что нам приходилось бороться с бедностью и разочарованием. Забот у нас было очень много, и часто нам приходилось сидеть до полуночи, а порой и до 2-3 часов утра за вычеткой текста. Чрезмерный труд, заботы и беспокойство, недостаток питательной и хорошей пищи и постоянное пребывание на холодном воздухе во время наших долгих зимних путешествий – всего этого оказалось слишком много для моего супруга, который свалился под этим бременем. Он настолько ослабел, что едва мог доходить до типографии. Наша вера подвергалась самым суровым испытаниям. Мы не только сознательно терпели нужду, тяжкий труд и страдания, но плюс к этому наши мотивы были неправильно истолкованы и часто к нам относились с недоверием и завистью. Очень немногие из тех людей, ради блага которых мы старались, могли оценить наши усилия. Мы слишком волновались, чтобы спать или отдыхать. Часы, которые стоило бы потратить на здоровый сон, который освежил бы нас, часто тратились на долгие споры, вызванные завистью. В то время как другие спали, мы проводили долгие часы в слезах и сокрушении пред Господом. Однажды мой муж сказал: «Совершенно бесполезно бороться дальше. Все это разрушает меня и в конце концов сведет в могилу. Я больше так не могу. Я уже написал записку издателю о том, что больше не буду выпускать никакой газеты». Как только он вышел за дверь, чтобы отнести эту записку в типографию, я упала в обморок. Он вернулся и начал возносить за меня молитвы. Господь услышал его, и я очнулась. На следующее утро, во время семейного богослужения, я была восхищена в видении и получила указания по поводу всего происходившего. Мне было показано, что мужу ни в коем случае не следует отказываться от выпуска газеты, потому что именно этого от него добивался сатана через своих агентов. Мне было открыто, что нам следует продолжать печатать, и Господь поддержит нас. Вскоре мы получили срочное приглашение проводить конференции в различных штатах и решили посетить общие собрания в Бостоне, Рок-Хилл, Камдене и Уэст-Мильтоне. Все эти встречи были большим трудом для нас, но они приносили огромную пользу нашим рассеянным братьям. На несколько недель мы задержались в Болстон-Спа до тех пор, пока там не наладили выпуск газеты в Саратога-Спрингс. Затем мы сняли дом и послали за братом Стефеном Белденом и его супругой, и за сестрой Бонфой, которая в тот момент находилась в штат Мэн, заботясь о нашем маленьком Эдсоне. Мы взяли на прокат необходимую утварь и начали устраиваться. Именно там мой муж выпустил второй номер «Ревью энд Геральд». Сестра Энни Смит, которая теперь уже покоится в Господе, приехала к нам, чтобы жить с нами и помогать нам в работе. Мы весьма нуждались в ее помощи. Мой муж выразил свои чувства на тот момент в письме брату Холланду от 20 февраля 1852 года. «Все необычно хорошо, только не у меня. Я не смогу долго выдерживать постоянное бремя путешествий и издательской деятельности. В среду мы проработали до 2 часов утра, складывая и упаковывая 12-й выпуск «Ревью энд Гераль», после чего я отправился отдыхать, но прокашлял до самого утра. Молитесь за меня. Дело наше развивается славно. Может быть, скоро я уже не буду так нужен Господу здесь, и Он позволит мне отдохнуть в могиле. Я надеюсь вскоре освободиться от издания газеты. Я стоял за нее в самые трудные времена, но теперь, когда у нее появилось много друзей, я могу оставить ее, если найдется кто-то, кто возьмется за ее издание. Надеюсь, что путь мой прояснится. Пусть Господь ведет меня». Джеймс Уайт привел несколько причин, почему не следовало больше печатать газету в коммерческом издательстве Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк. Первое. Неудобно печатать такую газету в этой типографии и видеть то, что работа откладывается на 7-й день. И для нас весьма неприятно и неудобно то, что работа совершается в субботу. Второе. Если бы небольшая типография принадлежала братьям, газету можно было бы печатать примерно за 3/4 того, что мы платим в более крупной типографии. Третье. Мы думаем, что можно найти рабочих, которые соблюдали бы субботу и были бы заинтересованы в издании газеты более чем кто бы то ни было. В этом случае большая часть этой работы могла бы быть снята с того, на кого она в настоящее время возложена. В апреле 1852 года мы переехали в Рочестер, штат Нью-Йорк, и переезд этот происходил в самых разочаровывающих обстоятельствах. На каждом шагу приходилось идти вперед одной лишь верою. Мы все еще были сражены бедностью и вынуждены были придерживаться строжайшей экономии и жертвовать собой. Я приведу краткую выдержку из письма семье брата Холланда от 16 апреля 1852 года. «Мы только-только устраиваемся в Рочестере. Мы сняли старый дом за $175 в год. В доме установлен печатный станок. Ручной печатный пресс типа «Вашингтон» был приобретен за $65,293. Это было первым издательским предприятием, владельцами и руководителями которого были адвентисты. Если бы мы не смогли разместить его в доме, нам пришлось бы платить еще $50 в год за офис. Вы бы улыбались, глядя на нас и нашу мебель. Мы приобрели 2 кровати без матрасов за 25 центов каждая. Мой муж принес домой 6 старых стульев, среди которых не было 2 похожих. Он купил их за доллар. И немного позже он добыл еще 4 стула без сидений, но за 62 цента. Корпуса стульев достаточно крепкие, и я делала для них сиденья сама. Масло настолько дорогое, что мы не покупаем его. Также мы не можем себе позволить картофель. Мы используем соус вместо масла и репу вместо картошки. Наш первый обед был сервирован на доске, положенной на 2 пустых бочки из-под муки. Мы готовы переносить лишения, только чтобы дело Божье развивалось. Мы верим в то, что приехали в это место по провидению Божьему, потому что работы здесь так много, а делать ее почти совсем некому. Собрание в прошлую субботу было просто замечательным. Господь поддерживал нас своим присутствием. Мы трудились в Рочестере посреди многих трудностей и разочарований. В городе вспыхнула холера, и во время эпидемии по всем ночам с улицы был слышен шум повозок, увозящих мертвых на кладбище. 2 месяца были тщательно распланированы, и согласно этим планам мы должны были путешествовать из Рочестера в Бангор, штат Мэн. Проделать это путешествие нам предстояло в крытой повозке, запряженной нашим хорошим конем Чарли, которого нам подарили братья в Вермонте. Перед нами лежала дорога длиной более 100 миль, и преодолеть этого расстояния необходимо было всего за 2 дня, но мы верили, что Господь поможет нам. Маленький Эдсон Уайт, пораженный холерой и исцеленный в ответ на молитву, сопровождал родителей в этом путешествии. Поначалу казалось, что ребенок умрет от тягот пути, но силы его укреплялись, и его мать написала: «Он вернулся домой весьма закаленным». Господь обильно благословил нас на пути в Вермонт. У моего супруга было много забот и работы. На различных конференциях нам приходилось брать на себя практически все проповеди, продавать книги и трудиться ради распространения нашей газеты. Как только оканчивалась одна конференция, мы спешили на другую. В полдень мы останавливались на обочине, кормили коня и обедали сами. И тогда же мой муж, положив бумагу для заметок на корзинку с провизией, писал статьи для Review and Herald. Когда мой муж сильно ослабел перед нашим отъездом из Рочестера, в 1855 году братья в Мичигане нашли возможность для перемещения офиса издательства в Батл-Крик. Он желал освободиться от ответственности за издательскую работу. Он предложил, чтобы церковь занялась этой деятельностью и чтобы управление осуществлял специальный комитет, который должен был быть создан церковью, с тем, чтобы никто, вовлеченный в эту деятельность, не мог извлечь для себя никакой финансовой выгоды, кроме определенной ему зарплаты. Хотя он неоднократно обращался с этим вопросом к братьям, те не предпринимали никаких действий вплоть до 1861 года. До этого времени мой муж был официальным владельцем издательства и единственным его управляющим. Он радовался, что люди, активно участвующие в работе и помогающие ему своими пожертвованиями, были уверены в нем и доверяли свои средства его заботе, поскольку растущие объемы производства требовали все больших затрат. Но несмотря на регулярные отчеты, публиковавшиеся в ревью о том, что фактическим владельцем издательства является церковь, мой муж, как единственный менеджер издательства, постоянно подвергался нападкам и клевете со стороны противников дела, которые под предлогом борьбы со злоупотреблениями делали все возможное, чтобы ранить и причинить ущерб работе. Находясь в таких условиях, муж поднял проблему организации работы, и весной 1861 года было принято решение о создании по законам штата Мичиган издательской ассоциации, принадлежавшей Церкви Адвентистов Седьмого дня. Последние годы моей жизни представляют собой историю многих предприятий, которые мы осуществляли и с которыми моя жизнь довольно тесно переплеталась. Для возрастания этих организаций мы с мужем трудились и пером, и возвышая голос. Перечисление, даже очень краткое, всех опытов и переживаний этих деятельных лет, в течение которых мы были очень заняты, намного превысит размеры этого очерка. Усилия сатаны разрушить работу и сломить тружеников не ослабели, но Господь заботился о своих слугах и о работе, которую они выполняли. Пересматривая нашу историю, видя каждый шаг, который мы делали по направлению к теперешнему положению дел, я могу лишь сказать: «Слава Богу!» Когда я вижу, что сотворил Господь, я наполняюсь изумлением и обретаю уверенность, что Христос – наш руководитель. Нам нечего бояться будущего, если мы не забудем тот путь, которым вел нас Господь и Его наставления в истории нашей жизни.